Время дорого, братья, продолжаем дальше. Сознательный грех лишает человека спасения. Мы коснулись вопроса, что есть определенная неверность у человека, задолженности, которая в силу каких-то обстоятельств его не лишали спасения, вот, и Господь его взял, но требуется судилище Господне для освящения. Все-таки нам нужно разобраться, с какими грехами, потому что этот вопрос не огульный. Сейчас мы посвятим время рассмотрению этих вопросов. Первое утверждение – сознательный грех лишает человека спасения. Чтобы мы понимали, что есть сознательные вещи, которые лишают спасения. Пожалуйста.
Мы верим, что сознательный грех разделяет человека с Богом и лишает его спасения. Если мы, получив познание истины, произвольно, сознательно и охотно грешим, то не остается более жертвы за грехи. Но в случае несознательного греха Бог может наказывать человека через болезнь или смерть, но при этом не лишать его спасения. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром.
Значит, братья, это очень, собственно говоря, определение греха, определение виновности, это доступно только суду Божьему. Никто из нас не может прочертить линию и сказать, этот человек спасен, а этот человек не спасен. Вот. И даже объяснить вот этот вопрос, кто с каким грехом попадет под восхищение и пройдет через чистилище, я боюсь, и у нас нет критериев это определять. Вот мы допускаем, вот если нам опираться на Писание, вот, которое мы с вами текст разбирали, что если бы судили сами себя, не были судимы с миром. Это нам дает предпосылку верить и понимать, что некоторые вещи, некоторые задолженности, неверности, как нам, как бы мы ни говорили, вот, все равно никто руку не поднимает, мы понимаем, что у нас есть какая-то вина перед Богом, и это будет решено на судилище Христово. Поэтому, официально выражаясь, я называю сознательный грех и несознательный. Но это не исчерпывающее понятие. Вот. Поэтому я боюсь переступить эту линию, вот. Но что такое сознательный грех? Если получивший познание истины произвольно. В оригинале слово «произвольно» означает «охотно», то есть сознательно. В переводе с греческого языка слово «произвольно» означает «охотно», то есть «с желанием». Вот есть, например, скажем, едем мы по дороге, бигборд и какая-то полуобнаженная женщина. И мы не можем никуда глаза закрыть, потому что мы едем на машине, и это входит мимо нашего сознания, но внутренность сопротивляется. Либо мы находимся в общественном транспорте, либо мы в армии. Я был в лагере. Справа, слева от меня грешники. Слово «без матюка» вообще не присутствует, совсем другая лексика, больше другого. В углу напротив меня занимаются однополыми этими там отношениями. Вот живешь в этой мерзости, варишься, и хочу вам сказать, что даже сон про свободу – это счастье. Вот увидеть сон про свободу – это как бы побывать на свободе. Пропадают сны на свободу. Вот эта мрачная зона, ее действительность, вот в этом всем соку варишься. Но что я вам хочу сказать? Я никогда не испытывал такой близости с Богом, на свободе, как в узах. Была необычная близость с Богом. Были сердечные молитвы. Я вставал рано утром в 5:30. Я вечером 1-1.5 часа ходил, молился с Богом. Я изучал Слово Божие в воскресенье. Была там школа, я учился в школе. Был знакомый дежурный, там дневальный. Он меня закрывал на целый день. У меня была маленькая Евангелие. Я выписывал тексты Писания. Кстати, я изучал 2,5 года у меня было Евангелие, тему крещения в тело Иисуса Христа. Я читал просто страницы по страницам, и любая мысль, которая, любой текст, который отвечал этой теме, я его выписывал. И уже когда пришел в ссылки, еще 2 года я изучал, и вот у меня открылось, что крещение в тело Иисуса Христа, что крещение Духом Святым, там крещение в тело Иисуса Христа. Вот эта истина открылась. И я когда написал домой, мама испугалась, что я ушел к пятидесятникам, потому что любой разговор в то время о крещении Духом Святым означал увлечение пятидесятничеством. Вот. Но я хочу сказать, что я испытывал большую близость к Богу среди этой мерзости. Но все равно, вот однажды один парень что-то на меня рассердился и стал меня материть, ну, с глубочайшим матом, как говорят, трехэтажным матом. Вот. И все затихли. Вот я святой, какая у меня реакция? А я стою спокойно, он когда кончил, а я уже там года три сидел, а он такой сопляк еще был. Вот. И когда он кончил, я говорю, слушай, то, что ты мне сказал, я уже давно знаю. Ты еще скажи то, что я не знаю. Он еще, значит, трехэтажный мат запустил, а оно, как вот броня праведности, оно в меня не попадает, оно вот доходит. Но мы что эти слова знаем, вот, но мы их когда не пускаем в себе сердце, то мы остаемся чистыми. Он пропустил все эти слова, вот. А я стою, как ни в чем не было. Он думал меня смутить, что я убегу сейчас. А я стою, и он повернулся в стыде, ушел. И люди меня зауважали, потому что увидели, что я сильней этой брани. Я сильнее этого духа, вот этого нечестия. Так вот, есть сознательный грех. Это когда мы ищем его. Когда мы невольно посмотрели и не пускаем, это вопреки нашего. Но когда человек берет телефон, открывает и начинает смотреть всякие гадости, если он попал и тут же начал смотреть, и тут же Дух Святой его обличил, и он встал на колени, либо он за рулем едет и говорит, Господи, прости меня, я осквернился. Господь его прощает. Но когда он забивает этот адрес или сознательно набивает буквы «секс», дает поиск, заходит, смотрит, это грех охотный. Он становится соучастником греха. Становится, это уже групповой секс там получается, простите за такие выражения. И теперь начинается точка отсчета. Он сразу не потерял спасение. Дух Святой говорит, что тебе надо исповедание, тебе надо освободиться от греха. Он не может, он второй раз набирает, он третий раз набирает. И вот Писание что теперь говорит? Если получивший... Но он верит, если бы он думал, что он теряет спасение, то было бы намного серьезнее. Он рассчитывает, что Господь его простит. Он рассчитывает, что он еще поисповедуется, что он больше не будет, но еще раз он хочет посмотреть. И каждый раз его сильнее и сильнее затягивает, и начинается произвольный грех. И здесь рождается другой грех. Кроме осквернения рождается грех злоупотребления кровью Христа. Он становится виновным против тела Господнего. То есть он злоупотребляет. Он рассчитывает, что он нагрешит, а грехи его Господь омоет. То есть не остается более жертвы за грех. Я хочу сказать, что это может быть любой грех. Я привожу порнографию как один из распространенных грехов сегодня среди молодежи. Вот. И вот эти унылые лица, вот эти массовые покаяния, которые молодежь совершает, она отображает действительно, что они находятся в большой борьбе с самой скверной духа. Вот. И нам нужно как бы искать способы помощи и молодежи, и старшему поколению. Но когда муж кричит на жену, когда жена не повинуется мужу, она это знает, это сеется смерть. То есть наступает момент, может наступить момент, когда не остается жертвы за грех. Вы поняли мою мысль? Это может быть маленький грех, это может быть большой грех. Определяет не количество грехов, даже не важно, какой грех определяет, а отношение к отношению к греху, оценка своего греха. Если бы судили сами себя, то не были бы судимы. То есть, если бы мы понимали, какая это мерзость, когда понимали, что это грех, Господь должен умирать за этот грех. Когда вы понимали бы воздаяние за этот грех, если бы мы судили, не были бы судимы. И вот Господь еще проявляет милость, когда лишает здоровья. Часто это связано с потерей детей, с потерей сыновей, дочерей. Случаются аварии, вот заболевают, уходят в мир. То есть вот часто с родителями Господь разговаривает таким вот образом, показывая, что нужно освободиться от греха. Но в случае несознательного греха, когда человек не понимает, Бог может наказывать человека через болезнь, смерть, но при этом не лишать его спасения. Значит, я еще раз хочу сказать, что я не могу провести этой грани. Вот внутри у меня есть чувство, что человек находится в сознательном грехе. Вот, что человек ставит свою жизнь под удар – Я вижу удары судьбы, которые происходят. Я наблюдаю, что он сам приближается к смерти. Но я могу в крайнем случае вот под большой такой тайной поговорить об этом со своей женой. Больше я не могу это сказать, потому что я не могу производить такой суд. Особенно есть вещи спорные даже в деле Божьем, в отношении к определенным грехам, в отношении решений домостроительства, может быть. То есть есть неверное решение, идущее вразрез к делу Божьему. Вот, и человек становится врагом креста Христова. Вот, но об этом ему трудно сказать. Поэтому я разделяю грех на сознательный и несознательный. И будем считать, что туда, на суде, будут рассматриваться грехи несознательные. И сложности, которые возникли вследствие этих грехов. Ну, например, принимает пастор церкви какое-то учение, направляет какое-то, допускает что-то, и возникает какой-то соблазн. Кто-то уходит в мир. Ну, например, допускает ли он там какую-то музыку или еще что-либо. И сатана наносит удары. И он слышал это, но он не понимает это. Он не до конца... Вот, а становится виновным. Вот все эти задолженности там, на судилище Христовом, там они будут решаться. Сознательный, несознательный грех. Божье наказание и прощение.
Мы предполагаем, что верующие участвовали в вечере, находясь в грехе несознательно. Так. Что?
Неосознанно.
Ага. Да, неосознанно.
Значит, первое. Мы исходим из того, официальное наше решение, исходим из того, что верующие в Коринфянам, они делали, были, проявляли недостоинство по отношению к вечере Господней несознательно. Хотя мы допускаем, что может быть еще что-то, что нам полностью не открыто. Вот здесь нужно изучать, утверждаться. Дальше. Да. Нет, так это связано с другим. Это связано с тем, что они напивались во время вечери. Это уже другая мысль. Одни оставались голодные, а другие напивались. И поэтому он говорит... Нет, ну зачем тут... Это не связанные между собой отрывки. Да, давайте пройдем. Это такая деталь, потому что нам надо места Писания. Читаем дальше.
Для того...
Мы предполагаем, что они участвовали неосознанно, это официально. То есть этого принципа нам достаточно, чтобы понять, чтобы сгладить сегодняшнее противоречие и о них продолжать рассуждать. Но понятно, что на судилище будут не только награды, а будет еще суд над нашими поступками.
Для того, чтобы привести их к сознанию греха, Господь наказывает их немощью, болезнью, и если упорствуют, лишает земной жизни.
Ну, это понятно, мы об этом говорили.
Их наказание лишает их жизни, но не спасения. За ними остается право на брак с Агнцем, но при условии освящения на судилище Христа. Когда преображение тела освободит их от греховной плоти, и они смогут на суде Христа признать свою неверность и его праведный суд.
То есть это служит нам как бы примером, как работает судилище. Вот, то есть пример. Вариации могут быть различные. Вот. Но они имеют определенную задолженность. Вот, они не теряют личной жизни, но остаются за ними неосознанные грехи, которые будут решаться на судилище Христовом.
Проблема неосознанного греха.
Значит, мы говорили, теперь проблема неосознанного греха.
Читать?
Да.
Наказание смертью освободило коринфян от осуждения с миром. Благодать Христа покрыла их грехи, и Христос их взял при восхищении. Но когда они пришли на небо, у них осталась проблема несознательного греха,
неосознанного
греха и отсутствие покаяния перед Богом и ближними. Подобного рода ситуации должны быть решены на судилище Христа через полное завершающее освящение.
Значит, они получили наказание. Это наказание освободило их от осуждения с миром. Но у них осталась проблема. Они не осознали свой грех. То есть Господь мимо их воли наказал и посчитал, что они достойны восхищения. Вот. Теперь вот такого подобного рода ситуации должны быть пройти через судилище Христово, через полное и завершающее освящение.
Исповеданные грехи на суде Христа вспоминаться не будут.
То есть возникает вопрос, какие грехи будут подниматься на судилище Христовом. Исповеданные грехи вспоминаться не будут.
Исповеданные грехи не вызывают вопросов ни у Бога, ни у людей. Все исповеданные грехи Бог прощает и никогда не будет их вспоминать. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Я изглаживаю преступления Твои ради себя самого, и грехов Твоих не помяну. Грехов и беззаконий их не воспомяну более.
Согласны с этой мыслью? Дай Бог, чтобы мы все грехи наши исповедали. Да. Сейчас будет этот вопрос. Вы всегда по тому же руслу мы идем с вами. Вы задаете вопрос, я даю ответ.
Опасность неисповеданного греха. При сознании и исповедании греха Господь, во-первых, прощает его, а во-вторых, очищает от неправды, в которой верующий жил, скрывая грех, обманывая себя, ближних и Бога. В случае неосознанного греха Господь может покрыть его благодатью, но очищение от неправды требует участия самого человека, потому что неправда сидит в его сознании и продолжает его обманывать. В таком состоянии члены церкви, невесты Христа, не готовы к браку со Христом.
Вопрос, слушайте внимательно. При исповедании греха Господь, во-первых, прощает его. Если исповедуем грехи наши, Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши. Первое. Второе. И очистит от всякой неправды. Какое отношение имеет неправда к исповеданному греху? Или к исповеданному греху? Почему? Грех – это понятно. Есть грех, есть исповедание. Но излечение Господь излечивает от двух вещей. От вины и греха и от неправды. Откуда берется неправда? Что это такое? Всякая неправда есть грех, это понятно. Это вот как раз второй грех, который прощает Бог. А есть еще первичный грех, который человек исповедует. Другой грех, любой грех, не только неправда. Но Господь при любом исповедании очищает еще и от всякой неправды. То есть при любом другом грехе есть грех неправды. Откуда он возникает? По тексту, в тексте есть ответ. Внимательно изучайте, в тексте есть ответ. Давай. Ну понятно, как это в практике жизни. Ну скажем, интуитивно человек всегда стремится скрыть свой грех. То есть, понятно, но всегда грех тянет за собой сокрытие греха. Она не сапфира. За столько-то вы продали? Да, за столько-то. Говорят, человек ни в чем не совершенен, как в оправдывании самого себя. Мальчик опоздал в школу, учительница говорит, ты что опоздал? Он говорит, это не я. Так же самое у нас происходит, вот на практике жизни. Вот. У меня все примеры про мою жену. Я когда-то что-то говорю, а она всегда говорит, что это не я. Вот. Или это нечаянно, или это первый раз. Я говорю, да я ж не сужу тебя, я хочу научить. Ну и я такой, и думаю, что вы такие. Мы всегда, вот прямо или косвенно, мы стремимся к оправданию себя. Вот. Тем более, когда есть какая-то провинность, первая самозащита – это эго-я, или защита плоти – скрытие. И происходит неправда. Она любого рода неправда, грех сеет постоянно неправду. Участвует ли человек в вечере – это неправду он делает, потому что он не имеет права петь, молиться там, ну и так далее. Он должен был бы по-другому поступать. То есть возникает проблема. Грех рождает проблему. И при исповедании Господь решает проблему греха, потому что она корень. И как бы автоматически проблему неправды, потому что именно неправда родилась от греха. В случае же неосознанного греха, в случае коринфян, которые умерли, грех Господь им простил и взял в восхищение. Но проблема неправды у них осталась. Они думают, что они не грешили. Они не понимают, что они там кого-то огорчили. И вот, то есть грех, кровью своей Господь покрывает этот грех. Но неправда сидит в сознании человека. И вот он должен предстать на суд Христов, чтобы освободиться от этой неправды. Чтобы освободиться от той неправды, которую он церковь обманывал, жену обманывал, детей обманывал. Вот. Кто-то, жена, например, знала, что он двоедушный, что он не такой правильный. Дома, как ставить себя в церкви, вот, и так далее. То есть прощение – это один вопрос, а освобождение от неправды – это другой вопрос. И вот в том случае, когда они достойны восхищения, но должно быть полное очищение. И вот это как бы очищение совершается. То есть в таком состоянии члены церкви, невесты Христа, не готовы к браку. Нет еще полной святости. Требуется признать эти вещи и от них очиститься. Грехи неполного исповедания. Значит, у нас было первое – опасность неисповеданного греха. То есть неисповеданный грех Господь может покрыть благодатью, но остается неправда, которая должна быть разрешена на судилище. Есть еще опасность неполного исповедания. Пожалуйста.
Неполное исповедание – это умышленное невозвращение долгов. Отсутствие покаяния перед обиженными – это не искреннее исповедание, при котором грех оправдывается или обезличивается. Закхей искал прощения своих грехов, но Христос молчал до тех пор, пока Закхей не пообещал возместить долг обиженным. На судилище Христа нужно будет исправить все то, что невозможно было сделать на земле. Очиститься от всякого лукавства и неправды. Примириться с обиженными, исправить все кривизны.
Значит, здесь речь о неполном исповедании. Ну пожалуйста. Ну, мы как бы вот и говорим, мы же говорим, что грань между осознанным и неосознанным, исповеданным и неисповеданным, мы не можем четко прочертить эту линию. Мы можем теоретически говорить об исповеданном грехе и неисповеданном грехе. Но мы говорим о опасности, которая возникает. Первая опасность возникает, вот мы только что говорили здесь, когда грех вообще не исповедуется. Вот коринфяне не исповедовали грех. И у них, но Господь простил им, покрыл своей кровью. Но все равно возникла задолженность, возникла проблема, которая должна решиться в вечности. Но есть опасность неисповеданного греха, когда человек погибнет. То есть нельзя надеяться на то, что Господь простит, Господь возьмет. Потому что если получивший познание истины произвольно грешим, не остается жертва за грех. Но все-таки есть эти жизненные ситуации, и мы о них рассуждаем. Грехи неполного исповедания. Неполное исповедание – это умышленное невозвращение долгов, отсутствие покаяния перед обиженными. Или неискреннее исповедание. Выходит человек вперед, но вот у вас нет такого обычая, чтобы члены церкви выходили наперед. Выходят только грешники. Есть. Вот у нас все молятся только вперед. Вот простая молитва, у нас зал не очень удобный, и люди выходят к микрофону, берут и молятся по любой причине.
А есть 25?
25 выходит реально. Но они здесь короче молятся, и бабушек-пожарников уже нету возле микрофона. Потому что служитель держит микрофон, говорит короче, спасибо, то есть на богослужении... Вы понимаете, что получается? У некоторых молитвой управляют сестры, а не братья. Захватывают власть, и братья сидят, вот как овечки такие, вот, и не знают, что с ними делать. Они на нет сводят проповедь любую, тему меняют, вот, и дежурные молитвы и так далее. Об этом это отдельная тема. Сейчас я другое хочу сказать. Человек выходит к микрофону и молится, Господи, но когда все выходят, ему просто выйти. Господи, благодарю Тебя за день рождения, который Ты мне дал, за благословение, за спасение. Ты знаешь, Господи, что я живу недостойно, что я делал грех. Я прошу, прости меня, вот мой грех, мое заблуждение, мою нечистоту. Я хочу Тебя жить свято и все прочее. И сел. Он сделал страшный грех. Ну, скажем, в блуд впал. Вот. Или там украл, или еще что-то сделал. И вот он вроде как поисповедовал свой грех, а на самом деле он его смазал. Он его обезличил. И вот здесь возникает проблема неполного исповедания. То есть он продолжает жить в обмане, как будто бы он грех исповедал, вот, а грех остается неисповеданным. Есть правило, против кого ты согрешил, ты там должен искать исповедание. Но есть грех уже против церкви, вот против тела Иисуса Христа. Есть грех, который наказывается церковью, он должен идти к служителям, он должен говорить вот, и так далее. Вот. Но Писание говорит, то есть есть скрытие своих грехов, есть возникает долг, то есть грехи, за которые человек должен ответить. Вот. Есть, например, наркоманы. Вот у вас мало, у нас много наркоманов. Приходят, каются, начинают новую жизнь, вот, получают рождение свыше, и у них желание начать жизнь с новой страницы. Заработать деньги, основать семью, родить детей, то есть они догоняют эту вот жизнь. Но они обворовали... начиная с собственных родителей до рядовых граждан, сотни людей. Долги-то надо отдавать. Но они не берут себя во внимание. Они же кого-то реально обокрали, маму, папу. То есть хотя бы даже каяться в том, что ты не можешь отдать, выделять какую-то десятую часть, двадцатую часть, выделять на погашение долгов. Ты же это должен. Господь-то тебя не снимает с тебя этот долг. Это слишком удобно навороваться. Вот, а потом покаяться, и как бы и все решено. Вот. Пример Закхея. Господь не принимал его покаяние до тех пор, пока Иисус не возвращал долги. То есть я хочу сказать, что грехи вызывают определенные долги. Вот если я обижал свою жену, я могу прекратить обижать, дальше ее сильно любить и прочее, все это правильно. Но за прошлое-то я виновен. Я должен сказать, я должен как минимум перед ней исповедовать и сказать, что я был виновен вот в этом и в этом. Тогда Господь простит мой грех. Я знаю многие, ну не многие, но знаю супружеские пары, где жена поняла, что она не права, была всю жизнь, вот уже к старости годам, она поняла, что она не повиновалась мужу, подрывала его авторитет, это внесло осложнение в отношения с ними, отношения с детьми вошло, и изменила в корне свое поведение. Но изменения в семье, вот особенно по отношению к детям, не происходит. И я понимаю, что не происходит потому, что она не может назвать, исповедоваться перед мужем, вот конкретно я была здесь неправа, здесь была неправа, здесь неправа. То есть остается неполное исповедание, когда она сама осознает, у Бога это просит, а перед мужем своим не исповедуется. И таким образом, и она искреннее дитя Божие, и она пойдет на небо, она будет восхищена. Но есть претензии со стороны мужа, который иногда не понимает этого, иногда понимает, но ради мира он сохранил свою семью, принимая жену такой, как она есть. Но у него есть обида. В конце концов, есть судьбы детей, которые были разрушены, которые не чтили отца, где-то кто-то, может быть, в мир ушел и так далее. И вот она, этот долг за ней остается. И он долг должен быть снят, потому что она дитя Божие. И на судилище Господнем все это откроется. Все это откроется, все это как бы исповедуется, и она примет, или он примет, потому что плоти нет, и примет суд Божий. Вот, то есть это будет полное, настоящее, сильное освящение вот, от всякого греха, от всякого лукавства. Пошли дальше.
Какие грехи будут открываться на судилище Христа? Господь осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечное намерение. Всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно или худо.
Хватит, достаточно. Пожалуйста, объясните текст 1 Коринфянам 4:5, смысл. Вы уже, по-моему, много раз говорили. Нет, просто это никто не хочет отвечать, к вам приходится, да? Ваша очередь, да?
Моя очередь.
Ну, давайте.
Господь осветит скрытое во мраке.
Что значит скрытое во мраке?
То есть, то, что я не понимал, не только что мы о чем говорили.
То, что в сундук положил, накрыл, забыл.
Да, все свои упущения, которые я не заметил.
Да.
Во мраке.
А обнаружить сердечное намерение, что означает?
Даже намерение. Я... Внешне не проявил, еще ничего не сделал, только намеревался сердцем.
Это когда мы улыбались и говорили, я люблю тебя, все хорошо и прочее. А сам... внутри было совсем другие вещи. Скрытое во мраке, все будет обнаружено. Хорошо? Всякое дело Господь проведет на суд. Екклесиастам 12:14. Объясните этот текст. А вот там не было, братья, на том крыле не было. Виталий Алексеевич. С него начнем. Виталий Алексеевич.
А какой вопрос?
Всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное хорошо оно или худо. Екклесиастам 12:14. Объясни этот текст.
Ну нет ничего тайного, что не стало бы явным. Раньше или позже. То ли это будет при земной жизни, то ли в вечности откроется. Но все равно скрытого не может быть.
Да и аминь. Мы все в это верим. Спасибо. Передавайте дальше. Читай следующий расслаб.
Ибо нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, ни сокровенного, что не сделалось бы известным и не обнаружилось бы.
Пожалуйста, это смысл этого текста.
Но ничего нет тайного перед Богом, ничего есть. Перед человеком что-то есть тайное, а перед Богом ничего нет тайного. Там все откроется.
Все откроется?
Все абсолютно.
Ничего не останется в тайне?
Абсолютно все откроется на судилище.
Аминь. Читаем дальше.
«Посему, что вы слышали, сказали в темноте, то услышится во свете. И что говорили на ухо внутри дома, то будет провозглашено на кровлях».
Ну, я вижу... большой стимул говорить только доброе, потому что оно будет во свете, когда-то сказано. Ну и злое тоже.
Хорошо, у меня такой вопрос. Зачем Господу поднимать всю эту вот нечистоту там на небе, в святом месте? Может быть, неверующих Бог будет судить, там все откроет. А тут он за нас пролил кровь, и мы его любили. И зачем нам это все открывать? Это, может быть, не касается судилища Христова.
Ну, как мысль, то, что Бог же святой, и Он, вводя нас в Царство Святое, Он говорит свои позиции, что Он свят, и ничего нечистое не войдет.
Вот это очень правильно сказано, что дальше туда, к венцу, к браку, то есть они в прихожей Царства Божия восхищены, вот, и все уже пройдут это освящение, они будут спасены. Но ничего, никакой нечистоты Господь не допустит, никакой неправды не допустит, никакой тайны, покрытой мраком, не будет. Все будет высвечено. Хорошо, спасибо. Читаем дальше.
Какие грехи будут открываться на судилище Христа? Это уже было.
Это было уже, наверное? Да. Это было, кажется.
Это было. И нет твари сокровенной от него, но все обнажено и открыто пред очами его.
Это надо еще раз прочитать сначала.
И нет твари сокровенной от него, но все обнажено и открыто пред очами его. ему дадим отчет.
Пожалуйста, смысл этого стиха.
Ну, так и понятно, что Бог над всем наблюдает, все видит, и ничего не скроешь.
И главное самое. Что это значит, ему дадим отчет?
Что все подотчетны.
То есть мы должны будем ответить
что за все за, свои, за каждое дело человека,
за все,
да,
свои
ответит.
Поступки. Ему, да, дадим отчет. Здесь понятно, что речь идет о верующих и осудилищах Христова. Читаем дальше.
Так говорит Господь. Ты сделал тайно, а я сделаю это перед всем Израилем и перед солнцем. На примере Давида можно предполагать, как Господь осветит скрытое во мраке, как Он будет исправлять и сглаживать все неисповеданные грехи на судилище Христа.
То есть, все-таки имеем ли мы какое-то библейское основание предполагать, как Бог будет разбираться с нашими прогрешениями, с нашими долгами вот там, в Царстве Небесном? Будет ли это личное исповедание, Господь вот на ухо нам будет говорить, чтобы другие не слышали? Или это будет вот перед всей Вселенской Церковью? Есть какие-то у нас библейские основания предполагать? Там ничего сокровенных разговоров не будет, да? Пожалуйста. Ну-ну. Он говорит на примере Давида. Читай, встань, читай. Но это образец, каким образом Господь совершает свой суд. Смотрите внимательно. Мы ищем, какими принципами Господь, в каком случае, как Господь поступает. Вот он говорит Давиду, ты сделал это тайно, а я сделаю пред Израилем и пред солнцем. То есть то, что ты хотел спрятать, я это обнародую перед всем. Здесь открывается принцип. И мы теперь на его предмет, на примере Давида, можем предполагать, что значит осветить скрытое во мраке. То есть то, что ты хотел спрятать, то, что ты хотел, чтобы другие не знали, все это будет исправлено подобно Давиду. Нет, Мэтт, в данном случае мы ведем вопрос о судилище Христовом, и в данном случае мы ведем вопрос о суде над Давидом, который был спасен. И поэтому здесь как бы совсем нет речи о неверующих людях. И вот Бог спасенному Давиду говорит, ты сделал это тайно, но ведь он же покаялся, когда пророк Нафан пришел, он покаялся. Но Бог, Божий суд не был на этом удовлетворен, Бог обнародовал этот грех. И вот это дает нам некоторое основание считать, как на судилище Бог будет относиться к неисповеданным грехам или вот к нашим ошибкам. То есть я предполагаю, что это будет открыто для всех. То есть не будет тайны исповедания там. Это просто дает нам некоторое основание так считать. Ну, кто считает по-другому, спору нет, потому что других текстов Писания нет, чтобы утверждать. Но это правильно, что ему открыто? Ему открыто как судьи, то теперь как это будет он? Ведь он должен выяснить вопрос с человеком. Теперь извините меня, Давид-то был виновен не только перед Богом. Давид причинил ущерб, он убил мужа этой, как ее звали? Он убил Урия. Вот. Он не наказал своих сыновей за Авесолома, не наказал там, не на Авесолома этого, что Амнона не наказал. То есть он виновен во многих вещах, он влиял на судьбы других людей. В конце концов, разве у нас нет вопросов? Господи, как же это может быть, что Давид при таких грехах остался на престоле твоем? У вас нет такого вопроса? Есть вопрос. Мы должны будем получить ясность на этот вопрос. Да?
католическими, наверное, апеллируем немножко, потому что, я так понимаю, у Господа есть каждому удел.
Что?
Для каждого удел определенный. У Давида был удел такой, что весь Израиль затронут, поэтому, как для всего Израиля, он и открыл этот грех. Ну, такой статус Давида был.
Да.
Вот у каждого греха, у каждого души спасенной есть свой удел, в котором этот грех кого-то коснулся. Я не думаю, что если вся Вселенская Церковь соберется, и грехи тех, кто вообще друг друга не знали, и раны наносили Христу, это будет полезно как-то для церкви на судилище, знать грехи тех, кто там происходит. Я не думаю, что это будет открыто. Может, будет открыто по зонам, ну, насколько этот грех влиял. Ну, те, кто знали участок, кого он затронул, кто хоть как-то соприкоснулся с ним, а не всем подряд.
Безусловно. Мы, во-первых, не имеем почти никаких оснований, как бы это решать. Тем более, просмотреть все грехи за всю историю церкви, какое-то надо время и так далее. Но это человеческое рассуждение. Это может пройти мгновенно может произойти. Мы же не понимаем, у нас же будет какое-то всезнание вот, и так далее. Вот. Теперь мы не будем понимать, но я, например, думаю, что мне интересно будет узнать отношение Господа к греху Давида. Нам будет многие вот неблаговидные поступки праведников Ветхого Завета нам не совсем понятны. И это все будет объяснено. То есть говорить, что какие-то зоны или какое-то время, то есть между нами тысячелетия поступки Давида, поступки Авраама, поступки Иакова и так далее. Вот. Но я искажусь другого, что все скрытое во мраке, все, что непонятно, мы на все получим ответ. Мы будем единой церковью Иисуса Христа. Мы будем полностью единодушны и единомысленны. И поэтому в церкви Иисуса Христа ничего не должно быть недосказанного, ничего не должно быть спрятанного и ничего не должно быть непонятного. А как это Господь и кому будет вводить в эту область, это уже его вопрос. Мы говорим просто о самом принципиальном отношении. Вот, например, в нашей жизни... Ну вот, имел брат какие-то недостатки, вот, и мы не могли ему сказать, он там был старец уважаемый или еще что-то, вот, или мы покрывали, когда умер, говорили только о хорошем и так далее. А он имеет определенную вину пред Богом, какие-то недочеты, кого-то недоволен, вот, и так далее. И там должно быть все объяснено. Не может остаться какая-то задолженность, потому что невеста должна предстать абсолютно безупречной. Поэтому, не впадая в фантазии, как это будет, мы как бы рассуждаем о принципах, что он скроет скрытое во мраке, он ответит на все вопросы, он очистит полностью нашу совесть, он даст нам весон праведности и святости. То есть это завершающее освящение верующего. Но это будет освящение последнее, заключающее и самое совершенное. Уже ни пятная порока не останется. Вот. Тут мы поднимаем все вопросы, вот мы, никто не может ответить я без греха. А там мы поднимем две руки и будем славить Его, потому что мы полностью очищены и освящены. Это освящение обязательно должно быть.
Каждый из нас за себя даст отчет Богу. Все обнажено и открыто пред очами Его. Ему дадим отчет. Кроме освящения совести, на суде Христа каждый верующий должен будет дать отчет за все ресурсы, которые он получил от Бога. Обычно люди очень изобретательны в описании своих житейских и духовных достижений. Но Господь будет испытывать не слова верующих, но их дела. И это будет очень суровое испытание огнем.
Есть область, в которой мы очень сильно прогрешаем. Описываем наши евангелизационные успехи. Сколько мы раздали буклетов, сколько мы провели... там, эволюционных собраний, сколько было много верующих, вот, и так далее, вот. Ну, для ободрения веры все это понятно, а когда смотрим действительно с церкви, сами конечные результаты, вот, вот допустим, в настоящее время, мы чувствуем упадок. Церкви должны были бы расти, а, к сожалению, процент уходящих детей в мир все увеличивается, увеличивается, вот, и так далее. Вот. И поэтому есть некоторое, как говорил Михаил Иванович, вам как рассказывать, как было или красочно. Вот. И поэтому мы любим рассказывать красочно, и в этом тоже есть определенная нечистота и неправда. И она должна быть изглажена. Вот. Но кроме всего, вот есть вещи, которые мы строим из дерева, сена и соломы. То есть мы наращиваем какую-то деятельность, статистически проводим отчеты, но из этого не строятся вечные ценности. Поэтому Писание, кроме всего, еще говорит, что наши дела будут испытаны огнем.
Ибо никто не может положить другого основания.
Сначала начни.
Суд Господа, суд огня.
То есть мы должны понять, что суд Господа – это будет суд огня. То есть это не так просто, это будет суд огня, это будет суровое испытание.
Ибо никто не может положить другого основания, там пропущено, да? Кроме положенного, которое есть Христос. Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы, каждого дела обнаружится. Ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытывает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. А у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня.
Братья, следующий вопрос. Вот что это за дела, вот, исходя в нашей практике жизни? Что будет испытываться огнем? Наши... Вот мы живем, идем на работу, поем, играем, работаем, свидетельствуем, рождаем детей. Какие дела будут испытываться огнем, а какие дела не будут испытываться огнем? Кому, чья очередь?
Ну, я затрудняюсь сказать, какие дела испытываются, какие нет. Я по поводу огня. Я понимаю так. Павел в каком-то послании писал, что, ну, когда он благовествовал, появились и другие, которые благовествовали, но они по любопрению, то есть соперничество было у них. Ну, как бы Павел был из-за них рад, потому что они делали к спасению, но они это делали из-за, ну, как соперничество было. Понимаете, да?
Сейчас, да.
Какую мысль говорю?
Мотивы были другие.
Да, мотивы были другие, но Павел говорит, я рад, потому что они как бы все равно из-за них, через них, да, есть прилагаемость, ну, к церкви. Вот. Ну, а само их дело, оно обнаружится, да, я так понимаю. И вот, как бы суд огня пройдет, да, и Бог покажет их мотивы. То есть результат будет, они сами спасутся, но старания их мотивы разрушатся.
Какие дела не будут приведены на суд?
Затрудняюсь.
А почитай в тексте, там есть ответ.
Ну, у которого дело на основании Христа, наверное, построено. Целью.
Ну вот смотри, каждого дело обнаружится, ибо день покажет, потому что испытает дело каждого, какое оно есть. То есть все, что делал человек, все дело, потому что все, что мы не делаем, мы строим жизнь, мы имеем ресурсы, жизнь, средства, здоровье и так далее, в своей жизни преследуем какие-то цели. И вот все дела, буквально какие мы делаем, все дела будет обнаруживать огонь. То есть будет переплавка. Согласен с такой мыслью?
Согласен.
Хорошо, спасибо. Спасибо. У кого дело сгорит? Что значит дело сгорит? Ну, не зачтется, это значит оно будет, только не будет считаться. А сгорит, это как бы сгорит, пепел останется. Где оно сгорит, на земле или на небе? Где дело сгорит, на земле или на небе? Ответ следующий, у кого микрофон? Еще раз. Как вы думаете, где дело сгорит, на земле или на небе?
На небе, дела их идут вслед за ними.
Сейчас там вот, там уже горит, братья, там уже горит, не могут... Так, у кого микрофон? Слушаем ваш ответ.
Ну, я думаю, на небе.
На небе, да? А почему не на земле?
На земле горело, там уже ничего нет.
Пожалуйста, ты. Я думаю, что, братья, оно будет гореть и на земле, но не обязательно. Есть вещи, которые будут казаться нам величественными, большими, значимыми, но на небе они окажутся абсолютно пустыми, и будет этот огонь, то есть не обязательно, что оно, как бы скажем, то есть оно не пройдет, оно пройдет Божью оценку, и оно будет выброшено. То есть оно не будет принято небом, окажется, что это безрезультативно. Да. Читаем.
Огонь Божьего суда сожжет дерево, сено и солому. К драгоценным материалам можно отнести святость, Слово Божие и силу Святого Духа. А под деревом, сеном и соломой можно понимать мирскую культуру, дешевую мудрость, плотскую силу. Душевную. Святость защищает от греха, Слово обеспечивает единство со Христом, а Дух Святой дает силу. Многие христиане не делают различия, из какого материала они строят свою жизнь и служение. У многих все сгорит, потому что в Церкви Христа не будет места дереву, сена и соломе.
Это, братья, очень серьезный вопрос для нас, для исследования. Мы должны понимать, что кроме греха, то есть вот кроме вины греха или каких-то долгов, мы еще будем отвечать за нашу жизнь, за наши ресурсы, которые давал Господь, за здоровье наше, за таланты. Вот. И в конце концов мы что-то строим. Вот. И человек может потерять абсолютно все. Впрочем, сам спасется, но как бы из огня. То есть войдет, я как бы понимаю, вот когда пожар, люди выскакивают в одном белье, когда спасаются. Вот так человек с позором, вот, несмотря на то, что он мог что-то строить, какие-то великие дела. И нам надо оценивать наше служение с точки зрения вечности, с точки зрения Божественного суда. Да, да.
Микрофончик.
Я думаю, что в голосе, вот это, что сгорит и не сгорит. Мы живем в такое время, когда открылось время благодати, свобода полная, и организовались сотни, если не тысячи всяких церков, групп, различных направлений и все. И все они не одинаковые, не однородные. И там, где не закладывается правильный фундамент евангельский в устройство группы или церкви, придет время, и оно разрушится. А этот проповедник, который проповедует, легкомысленно. Ну, у него были добрые намерения, но он не евангельскими методами организовалось что-то, а потом оно рухнуло, разрушилось. И у нас и существует такая опасность. Есть доктрина богатства, есть разные доктрины, сейчас из Запада к нам хлынули, вот, даже неосновательные. Интересно, да, новое что-то, давай. И начинает проповедовать людям, чтобы им нравилось это. А на самом деле проходит время, и сколько таких вроде организованных церквей или групп там разрушились, люди разошлись, потому что строились на пустоте, на легкомысленном, на таком быстром, быстрее набрать людей, чтобы дать отчет кому-то там финансам, получить какие-то финансы для того, чтобы продолжать дальше, а на самом деле эти души не были утверждены во Христе на основании Евангелия, на основании вот такого мирского, полумирского христианства.
Кстати, братья и сестры, братья дорогие, маленький пример к этому. Понимая вот серьезность вот этого домостроительства, я в церкви первую половину жизни, может быть, первые 10-15 лет я проповедовал евангелизационные проповеди. Простые проповеди, которые были понятны всем. Вот. А потом, когда встал вопрос, я вижу, что я их из мира вывел, а мир из них не могу вывести. Вот. Я тогда стал изучать вопрос освящения, вопрос сораспятия со Христом, вот, и проповедовать эти темы. И церковь стала стонать. Вот. И вот недавно, значит, один брат говорил простую проповедь о доброте, о добре, с такими с примерчиками, вот, как там конфеты раздают, как там все прочее. И, значит, бабушки сидят, вот это, говорит, проповедь, все просто, все понятно. Вот, то есть, но мы должны проповедовать все Евангелие. Вот, интересно, у нас был Новый год, и задали детям вопросы, они стали отвечать. Сложные вопросы, которые были по проповеди. Руслан, ты не помнишь, о чем была речь? А, вот из этой темы спасения детей. И оказывается, маленькие дети выходили к микрофону и объясняли вот эту проповедь. То есть старшие люди, ну это такой возраст, вокруг 60, не понимали и хотели бы больше, а простые дети поняли эти истины. То есть мы тоже должны понимать, что народ Божий нуждается во всякой пище. Есть и десерт, и сладости, и есть твердая пища, которую нужно преподавать. Читаем дальше. Мы подходим, значит, братья, мы подходим к заключению. Тему о награде мы пропустим, потому что это уже будет сложно. Мы вернемся только к обсуждению текста «День тот не придет». Это займет где-то минут 20. Вот у нас, значит, сейчас еще два слайда у нас, и потом... Пожалуйста.
«Стыд на суде Христа. Пребывайте в нем, чтобы, когда он явится, иметь нам дерзновение и не постыдиться пред ним в пришествии его».
Стоп. Вопрос. Чтобы не постыдиться, а может быть постыжение? Кто ответил? Вставай. Объясни, как это может быть? И что такое постыжение? Можешь смотреть туда. Читай текст.
Ну, постыжение там, позор.
Прочитай весь текст сначала, потом объяснишь.
«Пребывайте в нем, чтобы, когда он явится, иметь нам дерзновение и не постыдиться пред ним в пришествии его».
Читай весь текст, Лайда.
«Постыдиться означает быть в позоре, постыжение будет в двух сферах жизни, стыдить
пред
Божьим народом за свои непризнанные и неисповеданные грехи, стыд за бесполезно растраченные ресурсы, за свои дела, которые сгорели в огне Божьего правосудия. Но после освящения этот стыд будет покрыт весоном чистым и светлым, который есть праведность святых».
Итак, два вопроса. Что такое быть постыженным? И второе, к какому результату нас этот стыд приведет?
К очищению приведет результат, а постыженными, то есть человек все равно осознает свою неправоту и, ну, будет, знаете, почувствовать позор какой-то. Определенно.
Конечно, братья. Вот это неприятная информация. Даже некоторым в голову не может прийти, как вот, вот это постыдные вещи какие-то откроются, еще что-то откроется. Ну, мы не знаем. Знаем одно, что будет Божий суд, и чтобы ничего нечистого не было. И это будет вызывать стыд. Ну, стыд, даже стыд за самого себя, не то, что мы кого-то будем винить, стыд, что я был такой плохой.
Нет, стыд он связан с тем, что если в стыде, то значит я в каком-то согрешении или что-то у меня вина какая-то на мне.
Ну да, конечно.
И у меня не будет дерзновения. И вот это дерзновение, оно связано с показателем того, что стыд, он приглушит мое дерзновение.
Какое дерзновение?
Дерзновение к Богу.
А давайте дальше дойдем. Возникает стыд перед Божьим народом за свои непризнанные, неисповеданные грехи. И мы лишаемся дерзновения. Дальше. Стыд за бесполезно растраченные ресурсы, за свои дела, которые сгорели в воде. Ну не будешь же чувствовать радости? Ведь кто-то будет получать награду, у кого-то все сгорит. И всем это будет все понятно. А дело в том, что на земле человек был великий, большой авторитет. Все думали, что он там второе место после Христа займет. А он оказался, он потерял абсолютно все. Ведь мы же будем нормально реагировать, будет стыд. Но после освящения этот стыд будет покрыт весоном чистым и светлым, который есть праведность святых. Этот стыд приведет нас к оправданию, к освящению. И мы получим праведность и полное соитие, соединение с Господом в его, с его всей церковью. То есть стыд нас введет в наше братство Христово, уберет все преграды, мы будем единодушными, единомысленными, ничего позорного не будет у нас. То есть это будет полное освящение. И дерзновение вернется к нам, потому что он оденет нас в чистый весон. Он оденет брачные одежды.
А, брачные
одежды. Да, это брачные.
Вот это
весон, это брачные одежды. Все, и теперь невеста полностью готова к браку и готова к суду над миром. Она полностью имеет дерзновение, потому что она очищена кровью Иисуса Христа, и она прошла через праведный суд. Оправдана, очищена и освящена. И вот эти вот одежды теперь являются ее дерзновением, потому что это печать высшего судьи. Она оправдана на самом высоком суде. Вот это освящение нам надо. Никто, сейчас я закончу мысль. Никто не может обвинить Бога в лицемерии, что Он своих оправдывает. Он наказывает, приводит к стыду, очищает вот, и прочее. И в заключение всем дает вот этот весон, который исправит на святых. То есть все дерзновение, и будем дерзновенно судить мир. Но для этого нам надо пройти через освящение.
Евгений Константинович, тут по поводу вот этого очищения, ну, в нынешней жизни мы очищаемся кровью Иисуса Христа,
да.
Там тоже действие крови будет?
Ну, безусловно, вот скажем, за все, Господь заплатил за нас все долги, перед Божьим законом, перед миром, перед кругом, все заплачено Его искупительной жертвой, Он отдал все, поэтому Он имеет право на суд, и никто не может подвергнуть сомнению его праведность его суда. Мы немножко не согласны, мы немножко не понимаем, как это туда что-то нечистое зайдет. Ну, давайте не будем на этом зацикливаться. Давайте будем понимать, что мы будем войдем туда несовершенными. Что останутся за нами какие-то долги. Давайте сосредоточимся на мысли, что на судилище будет все исправлено. Все будет освящено, и мы получим действительно по закону весон, который исправен на святых. Пожалуйста.
Брат поднял как раз, у меня тоже эта мысль по поводу крови Христа. Действие крови Христа тогда, кому искупление это?
Во-первых, Господь заплатил за весь мир.
Кому?
К Христу, Богу Отцу, Судьи Высшему. Ведь Бог издал закон, возмездие за грех – смерть. Грешник согрешил и по Божьему закону осужден на смерть.
А действие крови, вот правильно этот вопрос задан, на земле, когда мы входим в церковь-то, только посредством крови, она действенна полностью. И этот текст вы приводите, что распространяется праведность святых на судилище церкви, не здесь на земле только?
Я не понял вашу мысль.
Какой текст?
Какой текст? Ну, смотрите, мы на земле совершаем покаяние. Господь нас прощает. Во-первых, мы получаем позиционное прощение, поскольку мы во Христе. Во-вторых, мы прогрессивное нашем освящении, мы должны бороться с грехом, и часто мы согрешаем. Мы имеем на себе греховное тело, в котором закон греха. Мы оскверняемся. Поэтому, с одной стороны, рожденный от Бога не грешит, то есть рожденный от Бога наш дух не грешит. С другой стороны, наша плоть, не усыновленная, не искупленная, прогрессирует в грехе. И мы постоянно боремся. У нас есть определенные задолженности. Даже у нас есть задолженности по грехам, которые мы сделали и прощены, но они есть, мы не у всех попросили прощения, не что-то не осознаем. И все это приходит теперь на последнюю инстанцию туда. Печать, кровь, мы искуплены, прощены и взяты туда на основании искупительной жертвы Христа. Но есть за нами задолженности, есть мы, что-то Господь простил нас, потому что мы не осознавали, мы должны это понять. И вот там все будет объяснено, там на все вопросы будут получены ответы, и там будет оправдание на основании искупления, которое совершил Господь.
А можно так понимать, что это как...
Хорошо. Читаем последнюю мысль, будет короткий перерыв, и потом...
Давайте мы споем немножко.
Хорошо, читаем.
В каждой главе первого...
Давай я это прочитаю сам. Заключительная мысль этой темы восхищения очень интересная. В каждой главе первого послания Фессалоникийцам есть упование на встречу с Господом. Вот здесь первое послание Фессалоникийцам имеет четыре главы, и в каждой главе есть упование на Господа. То есть, насколько это было важно для христиан Первой апостольской церкви. В каждой главе он говорит этот стих. Читай, пожалуйста.
Первое. Ожидать с небес Сына Его, избавляющего нас от грядущего гнева.
Кстати, маленький ответ. Избавляющего нас от грядущего гнева великой скорби.
Это получается последний стих каждой главы, да?
Нет, не обязательно последний, но где-то вот я даже не смотрел. Мне кажется, что она может быть в середине.
Вы наша надежда и радость, и венец похвалы перед Господом нашим в пришествии Его. Третье. Утвердить сердца ваши непорочными во святыне пред Богом нашим в пришествии Господа со всеми святыми Его. Четвертое. Мы будем восхищены на облаках, в сретении Господа на воздухе, и так всегда с Господом будем.
Аминь.